Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» У микрофона Владислав Горин. По моему календарю, на вашем, может быть, уже другой день попозже. Сегодня 2 марта, и сегодня 90 лет Михаилу Горбачеву, первому и последнему президенту Советского Союза. Но дело не в постах. Дело в том, что он был тем советским лидером, который пытался кардинально модернизировать СССР, приспособить его к новому времени. И экономически, и политически, и территориально. Ну и вы сами знаете, каким получился результат. Так вот, сейчас многие люди в России и за рубежом Горбачеву искренне благодарны за то, что он сделал, считают его историческую роль огромной. Но есть, конечно, и немало тех, кто Горбачева, и тут я скажу мягко, поскольку все-таки он именинник, не любит. Сейчас поговорим и про Горбачева, и неизбежно про Советский Союз с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Он с Горбачевым дружен, и если вы вдруг не знали, у Горбачева в «Новой газете» 10% акций, то есть президент СССР поддерживает это независимое издание уже довольно давно. Начинаем через минуту.
Всем привет, с вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. И сегодня мы обсуждаем будущее киберспорта. Как вышло, что от такого популярного в Древней Греции состязания, как бег в доспехах, мы пришли к соревнованиям по Фортнайту, в котором персонажи, одетые в идиотские костюмы, убивают друг друга из мультипликационного оружия, а потом танцуют на трупах популярные танцы.
Рано или поздно аудитория киберспорта, она дорастет до такой же цифры, как аудитория футбола.
Если Олимпийский комитет возьмет курс на освоение киберспорта, то это прям очень долгий процесс будет. Лет 10, может быть, 15 даже.
Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов с нами. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Владислав.
У вас на «Новой» к 90-летию Горбачева несколько материалов есть, в том числе ваши заметки, воспоминания. Про них, я думаю, чуть позже можем поговорить. Но мне кажется ключевым другой текст, хотя бы потому, что у него абсолютно программный заголовок. Это текст Владимира Лукина, который называется «Бессмертие в облике неудачи». Вы про Горбачева, про его роль в историю готовы также сказать, что это была неудача, но бессмертная, очень важная?
Нет. Я уважаю точку зрения Владимира Петровича Лукина, мы не случайно публиковали его текст. Есть общий миф о том, что замыслы Горбачева провалились. Я же хотел бы отметить, ну, просто сразу несколько вещей. У нас сохранилась свобода выезда, свобода веры. Мы прочитали все книжки, которые лежали на полках. Для того, кто не знает, я напомню, что интернет здесь появился при Горбачеве. И он дал команду с тем, чтобы Советский Союз открыл для этого двери. За время его правления не было начато ни одной войны, и мы совершили какую-то абсолютно невероятную штуку. Мы бескровно сумели попрощаться с коммунизмом. Но если все это можно назвать типа неудачей, тогда расскажите, что можно назвать удачей.
Хороший вопрос. Я бы попытался в логике самого Горбачева тогда рассуждать, потому что по итогу легко, наверное, судить и подводить случившееся под уже известный результат. Но сам-то он затевал, по большому счету, модернизацию Советского Союза. Модернизацию политическую, экономическую и территориально-административную, если иметь в виду Огаревский процесс. И что из этого удалось?
Ну, смотрите, про бескровное прощание с коммунизмом я сказал. Свободные выборы и то, что называют сейчас свободой слова, а тогда называли гласностью, это были два непременных инструмента, с помощью которых народу можно вернуть страну. То и другое тоже состоялось. В чем была неудача? Конечно, они были кадровыми, потому что те люди, которых он заговаривал как факир, змей, играя на дудочке, для того, чтобы избежать сильного влияния реваншистов, которые хотели все время повернуть страну обратно, ну, в сторону сталинского вектора. Мы с вами помним письмо Нины Андреевой, которой некоторые члены Политбюро дали команду напечатать во всех партийных и комсомольских газетах страны с тем, чтобы это стало линией партии. И Горбачев свернул голову этому перевороту. И на этот путь страна при Горбачеве точно абсолютно не стала. Но кадровые ошибки были. Следующая вещь, которая произошла, и вы верно на нее, Владислав, указали, что должно было состояться в 20-х числах августа 91 года. Должна была возникнуть новая страна, ее условное название было бы СССР, Союз суверенных республик, удачный ребрендинг СССР, и были подготовлены даже ручки, одна из таких у меня есть, на которых написано «Подписание союзного договора». И перед Горбачевским отпуском в начале августа Назарбаев, Ельцин и Горбачев, больше 10 часов просидев на даче в Ново-Огарево, согласовали все. Горбачев идет на альтернативные президентские выборы в СССР, Ельцин идет на выборы президента России, Назарбаев становится премьер-министром. Свои посты покидают Язов, министра обороны, Крючков, КГБ СССР и Пуга, МВД СССР. Путь состоялся именно из-за того, что все стало настолько ясным и определенным. Разговор Ново-Огарева был подслушан адъютантами Михаила Горбачева, Плеханов и генералов эти записи передали господину Крючкову. Крючков пригласил премьера Павлова и остальных будущих отставников. Вот, собственно, и причина путча, и почему, собственно говоря, не получился союзный договор. Это большая неудача Горбачева, да.
Ну, то есть, получается, с ускорением, а сначала экономическая реформа подразумевалась как улучшение уже имеющейся плановой экономики, потом уже заговорили про рынок, не состоялась по большому счету. Ну, надо признать, это была не случившаяся реформа. Насчет политической реформы тоже по итогу не сложилось, и мы сейчас имеем более архаичную персоналистскую самодержавную власть, чем была даже в позднем Советском Союзе, а территориально-административная реформа, ну, привела к распаду страны.
Так, стоп, секунду. Вы сейчас возлагаете на Горбачева ответственность за деятельность Путина. Я вас правильно понял?
Я возлагаю ответственность на него за то, что произошло после. Он инициировал процесс изменений.
Нет, стоп. То есть вы возлагаете на него ответственность за то, что произошло после него.
Абсолютно верно. Не понимаю, почему вы сказали Путин. Я бы скорее сказал Ельцин в таком случае.
Ну, Ельцин, ну, Путин, да. Ну, посмотрите, что произошло при Горбачеве. Первое. Были проведены первые свободные выборы съезда народных депутатов. Первые свободные выборы. Они были по округам, они были по соткам, ну, грубо говоря, сейчас бы сказали по спискам от различных партий и объединений, просто партия тогда была одна. И это был настоящий съезд народных депутатов, без всяких дураков. Было принято решение о его прямой трансляции, и не было более увлекательного зрелища за все годы и нынешней России, и тогдашнего Советского Союза, чем трансляции и выступления абсолютно блистательной когорты людей с трибуны съезда народных депутатов. Были приняты законы об экономической самостоятельности, был принят первый в Советском Союзе, и до сих пор его никак не могут добить контрольными выстрелами в голову, закон о печати. Было создано законы о религиозных объединениях, были возвращены в Россию из лагерей политические заключенные. Это все реально абсолютно произошло. И вот это было частью замысла. А то, что случилось потом, ну, простите, вы не можете возлагать ответственность на человека, который добровольно ушел в отставку за то, что было после него.
Хорошо, вы вспоминали Нину Андрееву и ее знаменитую статью, которая тоже на уровне заголовка. Вот редко можно вспомнить в русском языке, чтобы статья входила прям как поговорка в фольклор. Толстой, да, не могу молчать, а Нина Андреева не могу поступаться принципами. Альтернатива горбачевскому курсу, на ваш взгляд, была бы КНДРовская, такой чучхе, и мы бы до сих пор жили в крайне несвободной, крайне небогатой стране с жестким режимом.
Я думаю, Владислав, вы в чем-то правы, но поскольку у нас в Советском Союзе про КНДР знали только то, что есть журнал КНДР, который писался великим языком чучхе, то у нас бы альтернатива была, конечно, сталинская. Абсолютная диктатура, сжигание людей в топках различных строек, массовые репрессии и лагеря. Прямо на это и намекали все те люди, которые делали газету «Советская Россия», в которой был опубликован манифест Нины Андреевой. Именно журналисты, в частности, заместитель Валентина Чикина, летал к Нине Андреевой в Санкт-Петербург писать вместе с ней на основе ее письма эту статью. Именно эти люди потом делали газету «Завтра», которая была напрямую манифестантской сталинской газетой, в которой оправдывались безусловные репрессии, усиление классовой борьбы по мере продвижения к построению, значит, коммунизма и все такое прочее. Мы бы имели тройки, и еще несколько кладбищ, складов типа коммунарки вокруг Москвы.
Меня в нынешний юбилей все-таки поражает больше всего вот эта мысль, когда она высказывается про такой неосталинизм. Я не понимаю, как это могло бы вдруг случиться, ну, потому что при всем уважении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву и к тому, как это было сделано мягко и бескровно, ну, за исключением некоторых эксцессов, да, если бы мы с вами жили в Грузии, вспомнили бы какой-нибудь проспект Руставели. Но, тем не менее, не кажется ли вам, что случилось бы нечто подобное Югославии, что не было никакого сталинизма, ничего подобного не случилось бы? И это, ну, большое преувеличение говорить, что письмо Нины Андреевой и вот этой части коммунистической партии, что их программа политическая имела бы шанс на реализацию.
А я вам скажу, Владислав, что не могу с вами согласиться. Если сейчас, спустя уже 30 лет после окончания перестройки, призрак Сталина уверенно шагает по планете, является визуализированным образом ряда партий, на него ссылаются как на тот идеал, который нам предстоит достичь. В учебниках истории за 11 класс он является до сих пор эффективным менеджером, а на площади Лубянской только недавно закончилось волевым решением Собянина или сопутствующими некими там еще решениями апгрейд Дзержинского, то мне кажется, что вы не правы. Эти символы очень мощны и действенны в нашей стране. В первую очередь потому, что нынешняя коррумпированная, предельная, негуманная к людям власть настолько обрыдла людям, что в Сталине ищут заступничество от начальства. Я вам хочу коротко рассказать один эпизод, когда состоялся 20-й съезд партии. Как вы знаете, его решения не публиковались в газетах. Они в виде письма расходились по партийным организациям, где их нужно было прочитать вслух. И тогдашний достаточно молодой комсомольский секретарь в Ставрополе Миша Горбачев поехал в один из колхозов читать там это письмо. Он читал это письмо, пока не стала одна из заслуженных знаменитых доярок и не сказала: «Мишка, прекрати нам тут на Сталина бочки катить. Он за наши слезоньки им отомстил», имеется в виду тому начальству, потому что деревня это была из той, где большинство было раскулачено и сгинуло в Сибири и в Казахстане. Вот эта вот ненависть к начальству у нас воплощается сейчас в любви к Сталину. Именно поэтому его образ так расхож. А в то время, когда карточки, голод, по талонам водка кубанская из-под задницы таксиста возле таксопарков, вот тогда это было предельно обострено и актуально, поверьте мне. И именно поэтому Макашов и Хасбулатов эксплуатировали ровно эту историю чуть-чуть попозже.
Но при этом изрядная часть общества вообще этого не понимала и считала, что нет, так не надо. И любые попытки закрутить гайки, не знаю, при Андропове, да, последняя попытка навести дисциплину в рамках действующей системы, ну, воспринималась как минимум странно. Ну, то есть, ну, наверное, нужно усилить дисциплину, но хорошо, усиливайте. Мы-то тут при чем? Кажется, как минимум встречало это все равнодушие.
Владислав, у нас тут, знаете, с вами опыт проживания одного и того же этапа времени против другого опыта проживания времени. Я вам могу сказать, что готовность принять силовой метод управления обществом и сейчас абсолютно высока, что доказывает мою правоту. Абсолютная редукция свободы слова. Полное государственное телевидение. 100% редуцирование всяких вещей, связанных с уличными выступлениями граждан. Опять достаточно массовые политические аресты, я имею в виду события конца января этого года. Чего вам маловато признаков и симптоматики? «Медузу» почитайте, я вам очень советую.
Да, приходится. Не без удовольствия, надо сказать, приходится ее читать, в том числе и серьезные темы. Но есть же два запроса, есть два вектора. И в 80-е было два, был такой большой демократический запрос в Советском Союзе. Многие люди в позднем Советском Союзе ждали изменений и готовы были в них участвовать. Были не только те, кто считал, что нужно откатить все до 53-го года. И, кажется, Горбачев к ним и апеллировал.
Конечно. Вы абсолютно правы.
Ну, неужели без него, вот без него, без единственного не сложилось бы? Я понимаю, что это какая-то такая попытка, не соответствующая моменту, юбилею, разоблачить юбиляра и сказать, что и так бы все было не хуже, наверное. Но все-таки кажется важным этот момент уточнить.
Владислав, смотрите, вы сейчас придумываете сценарий игры «Горбачев-Крафт». Одобряю. Но хочу вам заметить, что Никита Сергеевич Хрущев на 20-м и 21-м съезде Коммунистической партии Советского Союза прочитал два страшных доклада, касающихся деятельности Сталина. И съезд их поддержал. И казалось, что поддержала страна. Но прошло всего несколько лет, как все это было свернуто, и в войска были введены сначала в Венгрию, а потом в Чехословакию. Была целиком задушена и закатана в асфальт то, что называлось оттепелью. А ранний, вполне себе такой добродушный, вальяжный, жизнелюбивый, сибаритствующий Брежнев, все это привело к тому, что сбивали Боинги, закручивали гайки и, в конце концов, ввели войска в Афганистан, и что в результате, честно говоря, привело как основная причина к окончанию биографии Советского Союза. Любой правитель, оказавшись на этом месте, начиная с реформаторства и понимая, что нельзя жить в постоянном страхе и держать в нем народ, и что лагеря дорого обходятся, почему-то приходил к ним. А то, что сделал Горбачев, я бы сформулировал для вас одним словом. Это, конечно, все равно в любом случае необратимость. Потому что выросло вот то поколение, которое уже не могло, у него внепоротое, как его называли социологи того времени, левадовские, да, как это их называл Мераб Константинович Мамардашвили, однокурсник Горбачева по философскому факультету, Горбачев на юридическом учился. Вот это непоротое поколение сумело сделать перемены необратимыми. Это одна из причин, по которым путч, который, конечно, шел прямо по пути сталинизма. Там программа даже была списана во многом. Он не состоялся.
Хорошо, я понимаю, что говорим Горбачев, подразумеваем не партии, а СССР и его развал. Про это неизбежно мы бы поговорили. Давайте про современность горбачевскую. Вообще на «Медузе» несколько лет назад было эпохальное интервью Ильи Жигулева с Михаилом Сергеевичем, где встретилось еще более непоротое поколение с Михаилом Сергеевичем, с отцом-основателем, в общем, современной реальности. Я не только про Россию, но и про мир, окончание холодной войны. Это была важная штука. А чем Горбачев занят сейчас? Что его интересует из общественных вещей? Чем он занимается в своем фонде?
Я вам хочу сказать, что, понимая, кто такой Илья Жигулев, я всячески потворствовал просьбе Ильи Жигулева с тем, чтобы у него состоялось интервью с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я прекрасно понимал, что Горбачеву фантастически интересно разговаривать с молодыми, упрямыми, имеющими свои ценности и принципы людьми. А, значит, Горбачев, ну, я не могу сказать, что он чувствует себя, если говорить вам, как Естремжемский о Ельцине, что я чувствую его крепкое рукопожатие. Рукопожатие у него, пожалуй, и действительно крепкое, но в связи с пандемией и в связи с тем, что все-таки 90 лет, ему все больше времени приходится проводить непосредственно в больнице. Само большое мероприятие, связанное с его юбилеем, где будут приглашены его друзья, будут приглашены политики, великие международные деятели, артисты, студенчество, это будет не сейчас, и тьфу-тьфу-тьфу, сплюну три раза, это, скорее всего, состоится в начале лета. За последние несколько лет у него вышло несколько книжек. Книжки крайне любопытные. Одна из них называется «После Кремля», с предельной откровенностью написанная книга. Вторая «Остаюсь оптимистом», где он анализирует то, что было сделано, в том числе в международной политике. Я имею в виду, конечно же, прекращение холодной войны. Сейчас всячески там ею пугают, но договорных предпосылок к ней, юридических предпосылок, пока вроде бы еще нету. Но Горбачев ее реально сумел остановить. И вот его книга и книга Павла Руслановича Палащенко, правой руки Горбачева, руководителя его пресс-службы и великого переводчика-синхрониста, она как раз про то, как реально тяжелейшим образом велись и успешно были завершены переговоры о разоружении и об ограничении ядерных вооружений. Он отвечает на письма, он встречается с журналистами сейчас пореже, он руководит сейчас на удаленном расстоянии, вот из-за пандемии последние, наверное, 6-7 месяцев, работой фонда, который проводит различные брейнстормы, круглые столы. И если иметь в виду абсолютную ясность его мозга, так и мозг его абсолютно ясен и по-прежнему могуч, чего не скажешь о скорости походки.
2020 год был, я бы сказал, рискнул сделать такое обобщение, временем, когда к нему стали очень тепло относиться. Вышел вот этот спектакль про Горбачева и его жену Раису Максимовну. Очень трогательный, и все, кто видел, хвалят. В общем, великолепная пресса. Очень хочется сходить, надеюсь, побывать. Я еще не видел. Вы видели, я так понимаю. Вообще, я бы рискнул сказать, что устоялся такой миф, особенно нынешних 20-летних, про то, что Горбачев, он отец-основатель представитель нового русского либерализма, и в этой роли он, в том числе наравне с Ельцином, да, находится. Но когда говоришь с 20-летними, бывает их странно огорошить, что, ну, вообще, взгляды Горбачева, они довольно близки к путинским. Во многих частностях они совпадают, в том числе по Крыму. Почему-то для многих это сюрприз. Кажется приятным запомнить, что существует такой миф, но никому не хочется вникать. Вы бы как описали отличие горбачевских представлений о мире от господствующих сейчас, в том числе связанных с Владимиром Путиным?
Вы абсолютно правы, когда говорите о Крыме. У Горбачева это упирается не в то, что он поддерживает или не поддерживает политику Путина и вот аннексию, которая, значит, у нас уже сколько? 6 лет, да? 7. Это несколько другая история. Мне сложно отвечать на этот вопрос, поскольку у Горбачева позиция железобетонная. Там в эту конструкцию сложно сунуть бритву опасную, да, между плитами. Она заключается в чем? Народ голосовал? Народ голосовал. Народ проголосовал с каким количеством процентов? Народ проголосовал там под 90%. Дальнейшие социологические опросы что показывают, если бы выборы снова состоялись? Как бы проголосовал народ? Народ бы проголосовал бы так же. И он говорит, в истории между самоопределением и голосованием народа и принципом нерушимости границ я выбираю голосование народа и принцип самоопределенности. Вот это его принцип. Он считает, что все основные вопросы народы должны решать на выборах. И в этом же, кстати, вот если по Крыму его позиция солидарна, как я понимаю, с позицией власти нынешней действующей российской, то в других вопросах, когда выборы превращаются в какую-то имитационную игру выборы, вот в этом он категорически не согласен. Он до сих пор абсолютно уверен, что все основные вопросы должны решаться на выборах. В этом он не согласен и с либералами. Вы сказали, что он либерал. Я вам хочу сказать, опять же, наверное, кто-то удивится, он социал-демократ. Он убежденный абсолютно социал-демократ и пытался когда-то создать социал-демократическую партию. Ему не дали ее зарегистрировать. Владислав Юрьевич Сурков ему лично позвонил, сказав, что мы вашу партию, Михаил Сергеевич, не зарегистрируем, спокойно живите на пенсии без социал-демократической партии. Ну, приблизительно вот так. И взгляды его таковы, что государство обслуживает интересы народа, а не народ интересы государства. Владислав не знает, крыло ли для вас что-то новое.
Боюсь, что нет, но важно было спросить. Хотел к вашим воспоминаниям, заметкам вернуться, опубликованным. У вас там есть эпизод, когда вы поехали к какому-то банкиру или крупному предпринимателю с просьбой, чтобы он оказал материальную поддержку фонду Горбачева, и тот ответил, что сейчас инвестиции в свободу являются токсичными. Можете рассказать, что это был за человек, или, не называя имени, хотя бы в чуть более общих чертах описать? И кажется важным вот это отношение людей из бизнеса, вы их там называете бенефициарами, да, горбачевских изменений, как они сейчас относятся?
Ну да, люди, которые сейчас отказывают Горбачеву в поддержке, они на самом деле в этом трагедии, конечно. Они на самом деле отказали тому же Горбачеву в поддержке. Не все, но многие из них. Я вам хочу заметить, что «Медуза» достаточно часто прибегает к позе умолчания, не называя какую-то фамилию по договоренности со своим источником. Не хотел бы приводить вам примеры, не тот подкаст. Мы, естественно, имеем право на то же самое, поскольку, когда я договаривался о встрече, я не говорил, что она будет публичной. Поэтому фамилию я не назову. Могу вам сказать, что у нас встреча состоялась в 9 утра в большом, хорошем, в то время еще пустом от сотрудников офисе. И человек мне честно сказал, да, если говорить, о какой сумме шла речь, речь шла о совсем небольшой сумме. Для этого гигантского банка она шла о сумме в 1 миллион рублей в месяц. Для того, чтобы вот 12 миллионов рублей в год смогли поддержать фонд оплаты труда сотрудников фонда. И, к сожалению, последовал тот отказ, который я для вас сформулировал. Наблюдательные люди легко догадаются, о ком и о чем идет речь.
Да, довольно прозрачный, может быть, намек. Меня просто в этой истории удивило, даже не удивило, показалось не очень достоверным. Вы до этого Суркова вспоминали. Нечто такое прозвучало, что Горбачев до сих пор может восприниматься как некоторая политическая опасность, некоторая политическая альтернатива. Вы прям полагаете, что это до сих пор так, учитывая, что выборы последние, в которых он участвовал, сколько он, 2% набрал?
О, Владислав, это я узнаю. Эта манера мне знакома. Когда вы высказываете утверждения, которые приписываете мне, сами же его опровергаете и задаете вопрос, ну неужели вы такой дурак? Это, Владислав, мне все понятно. Эти истории со мной не пройдут, дорогой Владислав. Итак, теперь давайте разберемся, о чем сказал я. Я сказал, что есть Михаил Горбачев, который, безусловно, является символом тех трендов, которые сейчас не в чести. Именно поэтому одним из банкиров, а встречался я с тремя, было в такой формулировке отказано. Воспринимают ли его как политическую опасность? Нет. Конечно, как политическую опасность его не воспринимают. И никого сейчас действующая власть не воспринимает как опасность себе. А когда кто-то так думает, сразу же широко и гостеприимно открываются двери тюрем в городе Покров Владимирской области. Это первое. Второе. То, что касается Суркова. Владислав Юрьевич Сурков отвечал за партийное строительство. И социал-демократическая партия нужна была ему совсем с другими лидерами. Не Горбачевым, Титовым, и там я не помню, кто там еще был, да, а совсем другими людьми.
Важное уточнение. Титов не тот. Другой Титов, самарский.
Константин Алексеевич Титов, бывший губернатор Самарской области. Вот о чем идет речь. Тогда шло партийное строительство так называемой суверенной демократии. Тогда должны были быть собраны достаточное количество имитационных партий, что успешно и талантливо делал Владислав Юрьевич. И Михаил Сергеевич Горбачев, с которым, ну, сложно на равных тягаться в каких-либо там, например, публичных спорах или, например, на международной арене, а социал-демократическая партия тогда входила, если я не ошибаюсь, вот в этот самый Коминтерн, в мировое объединение социалистических партий. И ему прямо было сказано, что партию не зарегистрируем. И не зарегистрировали. По своим причинам, а не потому, что тряслись, одев памперсы, в страхе от будущего политического успеха Горбачева.
Хорошо, важное уточнение. Спасибо вам большое. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Пожалуйста, до свидания.
Вы слушали подкаст «Что случилось?», он о новостях, которые долго остаются важными. Кстати, кроме интервью Ильи Жигулёва на «Медузе», хочу порекомендовать и подкаст «Путеводитель о перестройке». Он выходил у нас где-то год назад, летом, и вот точный заголовок, по которому можно найти этот эпизод. 12 июня исполняется 30 лет новой России. Рассказываем, что привело к ее незапланированному появлению, то есть о перестройке. Ищите, можете переслушать. Вообще все эпизоды в любое время можно найти на «Медузе» в разделе «Подкасты». Ну, или в агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube, Яндекс.Музыка. Пишите нам на почту podcast@medusa.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания!